Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что у тех россиян, кто хочет мирного неба над головой и благополучия страны, может быть только один кандидат на президентских выборах в 2018 году, ну, конечно же, Путин. Володин подчеркнул, что Путин великолепно справлялся со своими обязанностями, начиная с 1999 года, будучи премьер-министром и президентом, и страна за это время достигла бешеных успехов. В развале экономики, в обнищании народа, в уничтожении социальной сферы. Уже откликнулся тот самый народ в интернете на комментарии Володина. Путин нужен Усманову, Медведеву, Собянину, Чайке и прочим олигархам и их покровителям, считают большинство пользователей интернета.
В Мариэл армия обманутых дольщиков растет. Более сотни семей рискуют остаться без жилья. Это участники долевого строительства жилого комплекса по улице Молодежная в пригороде Йошкар-Олы. Подробнее расскажет Алексей Шабалдин.
Первый дом должен был принять Новоселов в мае 2016 года. Сейчас его готовность почти 90%, но инвестиций нет, и сдача объекта откладывается. Со вторым домом ситуация куда хуже. Из 7 этажей возведено лишь 3, работы практически не ведутся. Застройщик не хочет встречаться с дольщиками, которые по договору должны были получить ключи от квартир до 31 июня текущего года.
Мы придаем общественному резонансу в сложившуюся ситуацию и просим всячески каждого, кто может помочь в сложившейся ситуации, каким-либо образом, своим действием, своим словом помочь нам в этой проблеме.
Проект двух домов-близнецов на улице Молодежной активно рекламировался. Людей соблазнила цена и экологически чистый район города. Многие, мечтая о новом жилье, взяли ипотеку. Кто-то продал свою прежнюю квартиру или вложил в строительство все накопления.
Взяли ипотеку, значит, теперь платим за эту ипотеку. Не можем въехать в эту квартиру. Вот моя квартира на втором этаже. Как бы вроде стены есть, балкон есть, но когда это будет достроено, неизвестно.
Люди боятся, что застройщик сбежит, а стройку заморозят на годы. Такие примеры в Мариэл уже есть. Власти города и республики признали, что ситуация в сфере долевого строительства становится критической, а люди остались один на один с проблемой.
Квартиру 23 сентября купила. Вот с того момента живу в гараже. Условия, конечно, вообще класс. Зиму минус 30. Попробовала бы Михеев пожить вместе со мной, я была бы очень рада.
Русский народ, народ очень доверчивый. Мы доверяем банку, который дал аккредитацию этому застройщику. Банк ни за что не отвечает. Он заключает договор с нами, мы расплачиваемся. За что расплачиваемся, непонятно. Минстрой должен проверять ежеквартально, как застройщик строит этот дом. Получается, все это делается формально, потому что видно же, как он строится. Он практически больше года уже вообще не строится.
Дольщики этого долгостроя понимают, чтобы получить жилье или вернуть свои деньги, им нужно действовать сообща. Они провели собрание, на котором избрали членов инициативной группы и разослали официальные обращения в прокуратуру, Министерство строительства республики и другие инстанции. Есть надежда, что они смогут повлиять на застройщика и предотвратить банкротство строительной компании.
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг против реновации. Акция собрала около 2000 человек. Протестующие выступили за отмену программы сноса домов в столице и за отставку мэра Сергея Собянина. Отметим, что 9 июня Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о реновации. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, третье чтение резонансного законопроекта состоится 14 июня.
Распад Советского Союза – крупнейшая катастрофа 20 века. Об этом заявил Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. По словам президента, в стране были полностью разрушены системы социальной защиты и здравоохранения, а также отраслевая экономика и армия. Граждане нашей страны продолжают сокращать траты на потребительские нужды. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Рамир». Так, в мае текущего года среднестатистический россиянин потратил на один поход в магазин 512 рублей. Эта сумма на 2,5% меньше по сравнению с апрелем. Следователи нашли в сгоревшем доме так называемого кратовского стрелка Игоря Зенкова арсенал боевого оружия. Кроме этого, обнаружены две предсмертные записки Зенкова, содержание которых в интересах следствия не разглашается. Напомним, 10 июня житель подмосковного поселка Кратово открыл огонь по прохожим. Погибли 4 человека, двое находятся в больнице. Министерство здравоохранения России отказалось выделять лекарства пациентам Федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИДа. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства. В нем говорится, что центр находится в ведении Роспотребнадзора, а у него нет полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан.
В Новосибирске жители одного из домов фактически оказались в заложниках у частного собственника. Уже более 10 лет после того, как ведомственное здание было выкуплено, люди не могут добиться расселения, а юридических концов сделки так и не найти. На многочисленные жалобы власти не реагируют. Подробности у Георгия Крысенко.
Этот исторический дом в самом центре Новосибирска – ровесник революции. Его построили ровно 100 лет назад, в 1917-м. Здание давно находится в аварийном состоянии, но в нем до сих пор живут 9 семей. И, по всей вероятности, будут жить и дальше. 15 лет назад дом был продан в частные руки за символическую сумму.
На сегодня существует проблема правовой неопределенности для жителей. То есть, несмотря на то, что у них у всех есть ордеры, все права, казалось бы, на жилье, но, тем не менее, есть новый собственник, физические лица, юридические лица, они постоянно меняются, которые препятствуют им и в том числе не осуществляют обслуживание дома.
После продажи дом так и не был взят на баланс ни одной управляющей компании. Расселять жильцов в ближайшее время никто не собирается. А после ряда фиктивных перепродаж новый владелец-бизнесмен заложил здание и землю в банке. В итоге люди не могут прописывать в свои квартиры детей и оформлять субсидии и справки. А аварийные службы отказываются приезжать на вызовы.
Нас приватизировали, и мы не знали, что... Сказали, что будут квартиры, и нас заставили расписаться в нотариусе. Мы расписались, квартиры получим, обрадовались. Через 3 месяца взяли и продали нас. Нам нельзя было приватизировать, а они приватизировали. А куда теперь расселяться-то? Если бы не пообещали квартиры, конечно, мы бы что-то думали, а то пообещали квартиры и все, и никуда.
Жильцы сами делают в здании ремонт, меняют трубы, лестницы, красят потолки, следят за чистотой и порядком. Но условия назвать хорошими все равно нельзя. Даже единственный туалет им не принадлежит, а за его пользование приходится платить каждый месяц.
Горячей воды нету, прорвало, обратились, они сказали, мы не имеем сюда права. Частное лицо есть. Ни горячей воды, не помыться.
Многочисленные обращения жильцов с просьбой решить их проблему пока ни к чему не привели. А в целом вопрос реновации сегодня касается практически каждого гражданина страны.
Если взять жилье хрущевской эпохи, то его почти 40%. Оно было рассчитано на 30, максимум 40 лет, простояло 50-60. Если его сейчас не обновлять и не реконструировать, то через 10 лет оно все превратится в аварийное, и тогда эта атомная бомба жилищно-коммунальная взорвется неизбежно.
Эксперты посчитали, чтобы провести капитальный ремонт всех домов на территории России, потребуется, по разным оценкам, от 3 до 7 триллионов рублей. Но это в теории. На практике выделяемых средств не хватает не только на модернизацию, но и на текущее содержание объектов ЖКХ.
Жительница поселка Черноземный Калачиевского района обвиняет медиков в профнепригодности. Пенсионерка подала на сотрудников местной ЦРБ в суд. Она утверждает, что они не смогли вовремя оказать медицинскую помощь ее родному брату. В результате мужчина умер. Надежда Фот требует моральной компенсации и наказания виновных. Александра Камынина с подробностями.
Там за этим сарайчиком курятничек, планировали уточек, курочек.
70 лет для ее брата, говорит Надежда Михайловна, жизнь только начиналась. В этот дом он переехал вместе с любимой женщиной зимой 2015-го. А в конце марта Виктор Зубков почувствовал нестерпимую боль в ноге. Местный фельдшер рекомендовал ему срочно ехать в районную больницу. Но там в госпитализации пенсионеру отказали. И родственники привезли его обратно домой.
Это в 3 привезли, в 5 я пришла. Он уже все. Он уже не разговаривал, ничего абсолютно. У него липкий холодный пот, он мычит.
Надежда Михайловна вызвала на дом фельдшера. Давление мужчины упало до критического. Его срочно увезли в больницу на скорой. Но обследовать и лечить пациента, говорит Надежда Михайловна, там вновь никто не спешил.
Обезболивающие, все, лечение, все анализы, все диагнозы, все, ничего ему не делали. Абсолютно. Даже и не пытались сделать ничего.
На следующее утро Виктор Зубков умер в реанимации. Такое отношение медиков к родному для нее человеку повергло Надежду Михайловну в шок. И она решила добиться для них наказания. Правоохранительные органы в действиях медиков нарушений не усмотрели. Тем не менее, все дежурившие в этот день врачи получили строгий выговор, а руководство больницы – предписание из областного департамента.
Отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводилась внеплановая документарная проверка по случаю оказания медицинской помощи Зубкову ВМ. По результатам проверки главному врачу Калачеевской районной больницы было направлено предписание об устранении выявленных нарушений.
Но сестра погибшего Виктора Зубкова уверена, этого мало, и подала на больницу в суд. Сейчас ее адвокат настаивает, разобраться в произошедшем сможет только судебно-медицинская экспертиза в Москве.
Будет установлено, имеется ли причинно-следственная связь между действиями врачей, которые недооценили тяжесть состояния здоровья больного, не госпитализировали его, как требуют того медицинские стандарты, не оказали первую медицинскую помощь и последствиями.
В столицу для исследования направят историю болезни Виктора Зубкова и материалы проверки правоохранителей. Проведение экспертизы займет 2-3 месяца. Александра Камынина, Максим Вобленко. Вести, Калачевский район.
Цены на жилье не изменятся в ближайшее время, а вот ставки по ипотеке могут упасть еще ниже, предсказывают эксперты. О состоянии рынка недвижимости в Черноземье говорили сегодня на Международном конгрессе представители строительных компаний, банков и риэлторских организаций. По данным Воронежстата, объем введенного в эксплуатацию жилья в области уменьшился почти на 55%, покупательская способность тоже снизилась. Воронежцы выбирают в основном доступные квартиры небольшой площади, больше других продаются квартиры в кварталах северного микрорайона. Еще одна тенденция – жилье в центре больше не считается элитным. В приоритете – загородные дома.
Неликвидное жилье, к сожалению, будет продолжать некоторое снижение. С ликвидным жильем такого происходить не будет. То, что в приоритете сейчас более меньшие квартиры, да, то за это время произошло серьезное падение цен, что по цене теперь квартиру в центре можно купить, как полтора года назад, квартиру, допустим, в юго-западном или северном районе. Да, для меня это удивительно, но это сегодня факт.
То, что жилье дешевеет, это, конечно, хорошо, но не настолько, чтобы простой труженик мог купить себе жилье на кровно заработанное. А бесплатные квартиры в нашей стране теперь не дают.
Ночью свободно въехать в Воронеж со стороны Москвы теперь снова можно. Рабочие завершили демонтаж путепровода на повороте к аэропорту. Напомню, из-за этого по ночам одну полосу движения полностью перекрывали, и автомобилистам приходилось объезжать этот участок по стороне встречного направления. Теперь движение снова будет свободно. Правда, водителям все-таки придется столкнуться с такими же ограничениями еще раз, когда рабочие приступят к установке балок для нового путепровода. Он будет шире предыдущего на 2 метра и безопаснее закончить работу. Работы полностью планируют к осени.
В парламент Молдавии внесены поправки об ограничении вещания в стране российских телеканалов. Президент республики Игорь Дадон заявил, что не подпишет этот закон даже под угрозой импичмента.
В Белоруссии началась активная фаза военных учений «Славянское братство 2017». В них принимают участие военнослужащие из России, Сербии и Белоруссии. В ходе маневров они отрабатывают действия по уничтожению условных террористов. Сирийские ВВС и Российский центр примирения враждующих сторон провели совместную операцию по доставке гуманитарной помощи жителям сирийского города Дейр-эз-Зора. Груз был доставлен с борта самолета Ил-76 при помощи системы грузовых парашютов. Жители Украины устроили давку на границе с Польшей после введения безвизового режима с Евросоюзом. Видео опубликовал один из очевидцев. Согласно договоренности, достигнутой между Киевом и Брюсселем, граждане Украины смогут находиться в странах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода без права на работу и учебу. Новая администрация США хочет остановить ухудшение российско-американских отношений. С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. При этом он вновь подчеркнул, что отношения между странами находятся в самой низкой точке за всю историю.
Ночью свободно въехать в Воронеж со стороны Москвы теперь снова можно. Рабочие завершили демонтаж путепровода на повороте к аэропорту. Напомню, из-за этого по ночам одну полосу движения полностью перекрывали, и автомобилистам приходилось объезжать этот участок по стороне встречного направления. Теперь движение снова будет свободно. Правда, водителям все-таки придется столкнуться с таким же ограничениями еще раз, когда рабочие приступят к установке балок для нового путепровода. Он будет шире предыдущего на 2 метра и безопаснее, закончит работу. Работы полностью планируют к осени.
По сведениям гидрометцентра Воронежской области, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, днем с грозой. Ветер западный, ночью 4-9, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью 11-13, днем 16-18 градусов тепла. Мы передавали последние известия. Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки.
Не только Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Подобными знаниями, касательно и денег, и имущества, судя по всему, обладают и батюшки из Русской Православной Церкви. Православные служители культа придумали законный способ отъема у Всероссийского научно-исследовательского института океанографии здания, к которому церковь не имеет никакого отношения. Ссылаясь на федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, РПЦ объясняет свои претензии на недвижимость тем, что здание исследовательского института, построенного в 30-х годах, стоит на месте православного храма, от которого сохранилась лишь часть каменной кладки. Церкви, в общем-то, само здание и не нужно. Батюшки планируют его разрушить и воздвигнуть на этом месте новый храм. Выиграв суды первой и второй инстанции, в РПЦ теперь решили заключить с научно-исследовательским институтом мировое соглашение, любезно согласившись подождать 6 лет, пока госучреждение не подыщет себе новое помещение. А сделать это будет очень непросто, поскольку в пятиэтажном здании, построенном специально для института, расположены лаборатории с молекулярным оборудованием и уникальный аквариальный комплекс. Но кого это волнует? Церковь ведь нуждается в новом помещении, которое могло бы принимать заезжие мощи очередного святого. А это намного важнее для России, чем какой-то там институт, изучающий рыб. Кстати, о мощах. Продолжается триумфальное турне останков Николая Чудотворца, доставленных в Россию прямиком из Италии. Не иссякает поток верующих, устремившихся в храм Христа Спасителя. При этом в церкви прекрасно понимают, насколько абсурдной выглядит очередь из православных, просящих жившего 17 веков назад святого, об исцелении и помощи в земных делах. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион попросил не смеяться над паломниками, часами простаивающими в очереди к мощам Николая Чудотворца, потому что последний, по словам служителя культа, один из тех святых, которые довольно быстро откликаются на просьбы страждущих. И чтобы у проклятых безбожников напрочь отпало желание потешаться над святыней, Иларион пригрозил, что когда с теми, кто смеется над верой, случится беда, высшие силы не придут на помощь, и чудо не случится. Хотя пока что сами верующие не могут похвастаться сколько-нибудь значимыми чудесами, случившимися благодаря молитвам у мощей Николая Чудотворца. Может быть, просьбы до святого все же доходят, но с опозданием. Ведь недаром сам патриарх РПЦ на минувшей неделе завел речь о том, что вера – это та же мобильная связь, с той лишь разницей, что телефон в ней заменяет Святой Дух. Как сказал Владимир Михайлович, люди, обращаясь к Богу в трудные моменты своей жизни, получают ответ. А если бы его не было, то не существовало бы и самой веры, и все мы с вами занимались бы совершенно другими делами. Но поскольку Всевышний, по словам главного служителя культа страны, отзывается на просьбы верующих, то нужно строить как можно больше храмов и, конечно же, крестить как можно больше младенцев, чтобы цепь между человеком и Богом замыкалась через участие в святых таинствах. Патриарх также сообщил и о том, что пресловутую программу строительства в Москве 200 храмов шаговой доступности необходимо изменить, запланировав возведение еще большего количества православных церквей, поскольку едва только батюшки открывают новый храм, он уже оказывается заполненным, и нужно строить следующий. Судя по всему, того, что делает РПЦ, действительно недостаточно, ведь гораздо больших успехов в установлении прямой связи с Богом удалось добиться не православным, а некоему пастору из Зимбабве Полу Саньянгору, который продемонстрировал своим прихожанам, что может с легкостью позвонить самому Богу. Во время службы пастор набрал номер Всевышнего и, уточнив, действительно ли он дозвонился на небеса, узнал у Господа подробности жизни одной из присутствовавших прихожанок. Не могу сказать, что в православной церкви не пытаются повторить подвиг Пола Саньянгора. А иначе как объяснить то, что в одном из храмов Ростова-на-Дону служительница церкви, вынимая деньги из ящичка для пожертвований, увлеченно разговаривала с кем-то по iPhone 7 Gold? Весной 2007 года интернет облетела новость о том, что археологи обнаружили останки людей-гигантов. Где-то в пустынных районах Индии ученые совместно с военными якобы откопали странные 18-метровые скелеты гигантов, живших на Земле несколько тысяч лет назад. Как писали индийские СМИ, правительство оцепило район раскопок, предоставив доступ к артефактам лишь представителям Национального географического общества. А в качестве доказательств приводились снимки гигантского скелета, вокруг которого суетились крохотные археологи. Слухи о якобы обнаруженных в 2007 году останках великанов были далеко не первыми. За три года до этого ряд сайтов рассказал о таинственной находке, сделанной в Саудовской Аравии. Там, если верить новостным сообщениям, также был обнаружен гигантский человеческий скелет. Естественно, военные тут же поспешили спрятать необычную находку подальше от вездесущих журналистов. Тогда все эти сообщения остались практически незамеченными. Зато после индийской сенсации 2007 года интернет буквально захлестнула волна информации об аналогичных находках по всему миру. Греция, Малайзия, Австралия, Португалия, Кения, Южная Африка. Везде археологи будто бы натыкались на гигантские человеческие скелеты.
Скелет гигантского человека обнаружили при раскопках в Австралии. Когда археологи собрали останки воедино, выяснилось, что рост древнего гоминида более 5 метров. Шокирующую находку сделали возле руин мегалитических сооружений. Сначала исследователи раскопали два бетонных блока весом 80 тонн, а затем рядом с плитами и останки древнего гиганта. Возраст загадочного скелета и мегалитов приблизительно одинаков – около 3500 лет. По одной из версий, скелет принадлежит представителю цивилизации, построившей большинство гигантских сооружений на Земле. Именно этих строителей, по мнению историков, в древности называли атлантами. В перспективе ученые надеются откопать и остатки древних механизмов. Ведь даже пятиметровому гиганту не под силу перетаскивать каменные блоки весом в десятки тонн, отмечают исследователи.
В июньском номере журнала «Ведическая культура» за 2007 год была опубликована статья под названием «Боги, великаны и люди», в которой подробно рассказывалось о сенсационной находке в Индии. Статья сопровождалась снимками великанов, перекочевавшими в русскоязычный сегмент интернета и ведическую культуру из иностранной прессы. Все это, по мнению редакции журнала, явилось чрезвычайно важным подтверждением летописной истинности древних Вед, и в особенности пророчеств о новой эпохе в развитии человечества, наступление которой верующие ожидали в 2012 году. Действительно ли перед нами останки гигантов, когда-то давно ходивших по Земле? Мистификация настолько взволновала весь интернет и даже некоторые печатные СМИ, что первым не выдержало Национальное географическое общество, опубликовавшее на своем сайте статью, в которой сообщило, что вопреки растиражированным в интернете сообщениям, не располагает сведениями об останках древних великанов. Фотографии гигантских скелетов являются подделками. Вернее, фотомонтажом, первоначальной целью которого было вовсе не желание создать громкую сенсацию. Часть снимков впервые появилась на сайте, объявившем конкурс на лучшую археологическую фотомистификацию. За основу снимков были взяты реальные фотографии археологических раскопок. На последних, само собой, не было никаких великанов, только останки мастодонта, которые превратились в гигантский человеческий скелет. В начале 2010 года тема с археологическими аномалиями была подхвачена новыми энтузиастами, в результате чего появилась порция свежих фотографий исполинов. Тема древних гигантов, существование которых всячески отрицают историки, время от времени всплывает в журналах и книгах, посвященных теориям заговора и запретной археологии. В 2012 году на канале «Культура» в рамках цикла «По следам тайны» был показан документальный фильм «Города великанов», в котором рассказывалось о гигантах, живших на территории Грузии и Армении 25 тысяч лет назад. Данная информация преподносилась как установленный и доказанный многочисленными археологическими находками факт, который упорно не желают признавать представители официальной науки, считающие эти свидетельства обыкновенными сказками. Авторы фильма утверждали, что грузинские археологи сумели обнаружить древние городища людей, рост которых достигал 3-4 метров. И даже приводили слова местных жителей, которые своими глазами видели гигантские кости. Но при этом останки древних великанов, способные внести существенные коррективы в устоявшиеся представления ученых об эволюции человека, в фильме показаны не были. На сегодняшний день нет никаких материальных доказательств того, что на Кавказе некогда жили 4-метровые люди. Об этом автором фильма «Города великанов» прямым текстом сказала доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Медникова. Вот только ее интервью смонтировали таким образом, что уважаемый антрополог фактически заявила о возможности существования в далеком прошлом великанов. Медникова написала открытое письмо, в котором выразила возмущение намеренным искажением ее слов. Однако руководство телеканала «Культура» не только не принесло извинений, но и заявило, что все обвинения археолога несостоятельны, ведь имеются рассказы почтенных людей из армянских сел, которые собственными глазами видели гигантские кости и черепа. При этом авторы фильма продемонстрировали видеосъемку человеческой кости, найденной в ходе раскопок в Армении. Она действительно выглядит большой, но в данном случае говорить о гигантах все же преждевременно. Рост человека, которому принадлежат данные останки, достигал 2 метров, но никак не 3-4. Все же следует признать, что в далеком прошлом по земле действительно ходили великаны, динозавры и даже человекообразные обезьяны-гигантопитеки, хотя рост последних не превышал нескольких метров. Гигантопитеки, жившие на территории современных Индии и Китая, вымерли по меркам антропологии совсем недавно, примерно 100 тысяч лет назад. Безусловно, гигантизм характерен и для людей. Однако это аномалия, вызванная нарушением работы гипофиза. Об отдельной расе людей-гигантов не может быть и речи. Рост 18-метрового великана с одного из поддельных снимков в 10 раз превышает нынешний средний показатель 180 сантиметров. Учитывая то, что увеличение линейных размеров человека в n раз приводит к увеличению в n в третьей степени раз объема и веса тела, вес древнего гиганта должен был в 1000 раз превышать вес современного человека. Это примерно 80 тысяч килограмм. Ни один скелет не выдержит такую колоссальную нагрузку, учитывая то, что скелеты нынешнего Homo sapiens и мифических великанов идентичны, а разница заключается лишь в размерах. Поэтому напряжение в костях 18-метрового гиганта было бы в 10 раз больше, чем у современных людей. Так что древний исполин был бы попросту раздавлен собственным весом. Для того, чтобы великан с таким ростом мог существовать хотя бы теоретически, его кости должны были быть созданы из очень прочного материала, способного выдержать соответствующие нагрузки. А скелет претерпел бы существенные изменения, при которых он бы уже не был похож на скелет нынешних людей. Мифы Древней Греции, буквально напичканные эпосами о гигантах и героях-полубогах, способны подсказать нам, почему наши предки верили в великанов. Безусловно, верили. А как иначе, если у них на руках были ни много ни мало материальные свидетельства существования гигантов? Древние греки неоднократно сообщали о находках огромных костей, поразительным образом напоминающих человеческие. Об ископаемых останках, в частности, упоминал отец истории Геродот. Эти артефакты, происхождение которых греки объясняли не иначе, как тем, что когда-то на земле жили великаны, позже легли в основу многочисленных мифов и легенд. В действительности, жители Древней Греции принимали за скелеты гигантов останки вымерших млекопитающих. Намного позже, уже в XIX веке, точно такие же кости массово находили палеонтологи практически на всей территории Средиземноморья. Когда же мифы и легенды тесно переплетаются с реальностью, на выходе получается удивительная смесь фактов и домыслов. Центральным персонажем мифологии саамов, народа Северной Европы, живущего в Норвегии, России, Финляндии и Швеции, является великан Куйва, якобы обитающий в Лавозерской тундре. Согласно легендам, великан-охотник, наводивший ужас на местное население, был уничтожен богами. От гиганта остался лишь 74-метровый темный силуэт на скале. В научном мире о Куйве заговорили в 1910 году, когда легенду о мифическом гиганте впервые записал шведский этнограф Густав Хальстрем. На протяжении столетий загадочный отпечаток на скале, смутно напоминающий очертания великана, являлся предметом поклонения и почитания саамов. Разгадку тайны исполина еще в 20-х годах прошлого века предложил русский геохимик и специалист по минералогии Александр Ферсман. Исследовав изображение Куйвы на скале, академик заключил, что темная фигура образуется комбинацией лишайников, мхов и мокрых потеков на скалах. Спустя много лет, в 2013 году, сотрудники кафедры физиологии и биохимии растений Санкт-Петербургского государственного университета подтвердили догадку известного ученого. Взятые со скалы пробы темного налета показали, что легендарный исполин – всего лишь узор из микроколониальных грибов и одноклеточных водорослей. При этом, если понаблюдать за силуэтом Куйвы в разное время года, выяснится, что тень великана гораздо заметнее летом в пасмурную погоду и теряет контрастность зимой, что лишь подтверждает биологическую версию происхождения фигуры мифического гиганта. Очередной всплеск интереса к людям-великанам был связан с сенсационной находкой так называемого кардивского гиганта. 18 октября 1869 года на ферме некоего Уильяма Ньюэлла в Кардиффе, штат Нью-Йорк, двое рабочих обнаружили окаменелые останки трехметрового человека. Довольно быстро распространились слухи о том, что находка относится к библейским временам, а само тело якобы принадлежит коренному жителю американского континента. Несмотря на то, что ученые отказались признавать подлинность останков, за великана вступились некоторые христианские проповедники, посчитавшие, что гигант из Кардиффа является подтверждением библейских историй об исполинах. Как и современные фотографии людей-великанов, гигант из Кардиффа оказался мистификацией, созданной атеистом Джорджем Халлом с целью поглумиться над священником, с которым у него завязался спор относительно буквального понимания текста Ветхого Завета и упоминаний живших некогда на земле исполинов. Халл приобрел трехметровый гипсовый блок, объяснив это желанием создать памятник Аврааму Линкольну, после чего заказал каменотесу скульптуру человека ростом около 3 метров. Кардиффского гиганта Джордж Халл закопал на участке своего двоюродного брата Уильяма Ньюэлла, где через год великана обнаружили рабочие, копавшие колодец. Надо полагать, Халл получил огромное удовольствие, наблюдая, как служители культа самоотверженно защищают откровенную подделку.
Радиожурнал «Небесный тупик» представляет. Из архива Гостелерадио СССР. Лео Таксиль. Забавное Евангелие. Сказка для взрослых с разоблачением.
Глава 8. Несмотря на непорочность, Мария все-таки очищается. А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Лука, глава 2, стих 22. Выполнив все формальности, связанные с переписью, Иосиф поспешил покинуть Вифлеем, этот негостеприимный городишко, где девственницы вынуждены рожать в конюшнях. Он захватил с собой жену и малыша и отправился в Иерусалим, чтобы, согласно обычаю, принести младенца в храм. По прошествии 8 дней, опять же, согласно еврейской религии, маленькому Иисусу следовало сделать обрезание. По поводу этого обрезания среди ученых-теологов происходили жаркие дискуссии. Кто произвел сию операцию? Задавались вопросом христианские врачи. Евангелисты хранят в этом молчание. А между тем такую проблему любопытно было бы прояснить. Наиболее смекалистые полагают, что священный обряд совершил никто иной, как Иосиф. Таким образом, отец-кормилец сам пролил первые капли божественной крови. Однако не станем тратить время на выяснение вероятности этих предположений. Лучше отметим удивительную непоследовательность Бога, который не исходит на землю специально для того, чтобы, покончив с еврейской религией, основать вместо нее другую и первым делом позволяет, ибо без его ведома ничего не делается, совершить над собою еврейский обряд. Христианство отвергает обряд обрезания. Тем не менее, священнослужители нехристианской религии до сих пор в ряде монастырей и церквей, их около 20, сохраняется в качестве реликвии крайняя плоть Христа, причем везде она выдается за подлинную. Одновременно с операцией обрезания новорожденным младенцем присваивалось имя. Нашего героя назвали Иисусом. Это имя архангел Гавриил порекомендовал Марии во время своего визита в Назарет. Как при жизни, так и после смерти Иисуса. Его называли бесчисленным количеством других имен, в том числе было и прозвище Христос, что значит Спаситель. Слово, или вернее ходячее слово, помазанник, или миром помазанный, и так далее. Но дать младенцу имя – это еще не все. Согласно закону Моисееву, принести новорожденного в храм было недостаточно. Необходимо еще было совершить обряд очищения матери. Моисей в библейской мифологии – пророк 16-15 века до новой эры, которому приписывается спасение древних евреев от преследований со стороны египетских фараонов, исход из Египта, написанные так называемого Пятикнижия, первые пять книг Библии, установление законодательства еврейскому народу и другие деяния. Научная критика Библии уже давно пришла к выводу, что Пятикнижие Моисея не могло быть написано одним человеком. Оно представляет собой собрание мифов и сказаний различной древности и различного происхождения. Все предания о Моисее содержатся почти исключительно в Пятикнижии, и притом связаны почти исключительно с законодательными кодексами, которые появились в сравнительно поздние эпохи и лишь искусственно были перенесены в древность. Окончательная редакция Пятикнижия относится к V веку до новой эры. Все данные археологии и истории свидетельствуют о том, что Моисей и все его деяния относятся к области мифологии. Духовенство испокон веков отличалось редкой изобретательностью в способах подножиться за чужой счет. Для обряда очищения женщина, которую церковь объявляла оскверненной родами, обязана была принести в дар священникам горлицу и ягненка, а за неимением таковых – компенсацию в виде некоторой суммы денег. Что касается ягненка, то его поджаривали на жертвенном алтаре, после чего он попадал в дом священника, а тот имел отличнейшее жаркое. Деньги также переходили к нему в карман. Мария не видела надобности уклоняться от установленного обычая. Конечно, она могла бы сослаться на то, что вмешательство Святого Духа ничуть не осквернило ее, что она теперь еще более непорочна, чем когда-либо, и посему ни в каком очищении не нуждается. Но, видимо, сама она не была убеждена в своем целомудрии в такой мере, как ее муж-плотник. Впрочем, она правильно поступила, что пошла в Иерусалимский храм, ибо благодаря этому ей посчастливилось встретить там старца Симеона, того самого, который благословил ее союз с Иосифом, и услышать из его уст молитву, приводимую в Евангелии. Несмотря на почтенный возраст, у Симеона была великолепная память на лица. Он с первого взгляда узнал Марию и Иосифа, а когда ему показали младенца Иисуса, старик воскликнул дисконтом: «Теперь я могу умереть спокойно, ибо видели очи мои спасители народа Израилева». Глава 9. Волшебная звезда. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфей, глава 2, стихи 1-2. В это время далеко на востоке было много небольших государств. Правили ими монархи, которых называли волхвами или магами, потому что они занимались магией, астрологией и тому подобными науками. Трое из этих монархов-мудрецов дружили между собою. Они собирались поочередно то одного из них, то у другого, и вместе штудировали свои колдовские книги. Имена этих ученых-властелинов не были известны евангелистам, но достопочтенный Беда, английский монах, живший в 8 веке, получил на сей счет божественное открытие, и благодаря ему весь католический мир знает теперь их имена наизусть. За несколько веков до нашей эры в Ассирии и Вавилоне процветали астрологии и подобные науки, которые занимались изучением небесных светил и предсказанием человеческих судеб на основании их расположения на небе. Евангельские легенды рассказывают о том, что три восточных волхва пришли поклониться родившемуся младенцу Иисусу. Впоследствии, стараниями отцов церкви и других проповедников христианства, пытавшихся поднять авторитет Христа, эти три колдуна превратились в мудрых царей – Каспара, Гаспара, Мельхиора и Валтасара. Беда, прозванный достопочтенным, 673-735, англосаксонский ученый-монах из Нортамберленда, За труды по истории его называли в Англии отцом истории. Им написана пятитомная церковная история англов, в которой излагается история Британии от времен Юлия Цезаря до 731 года. Он написал много комментариев к отдельным книгам Ветхого и Нового Заветов, а также ряд житий святых. Итак, их звали первого – Мельхиор, второго – Гаспар и третьего – Валтасар. Достопочтенный Беда, знавший о них куда больше, чем все четыре евангелиста вместе взятые, сообщает нам множество разнообразных сведений. Мельхиор был седовласым старцем с большой бородой. Гаспар, который, напротив, был молод, не носил бороды, он был краснокожим. Что касается Валтасара, то этот принадлежал к черной расе и бороды не брил. Однажды, ясной осенней ночью, три наших мудреца находились в принадлежащей одному из них обсерватории и наблюдали за небесными светилами, пытаясь открыть какую-нибудь доселе еще неизвестную комету. Вдруг они видят, что на небосводе появилась необычайно яркая звезда, которая тут же начала совершать какие-то странные движения. Наблюдатели были поражены. «Видите эту звезду?» — обратился Мельхиор к своим друзьям. «Она движется, не так ли?» «Да-да, перемещается справа налево, а потом слева направо», — подтвердил Валтасар. «Больше того, — воскликнул Гаспар, — мне кажется, она отплясывает польку». «Что же сие может означать?» — задумались волхвы. Мельхиор, как председатель ученого общества, внес следующее предложение. «Давайте, друзья, разойдемся на часок по отдельным кабинетам, и там, в тишине и покое, основательно изучим это явление, а потом соберемся снова и обменяемся результатами своих подсчетов». Так они и сделали. В течение часа три ученых-монарха испещрили цифрами горы пергамента. За это короткое время они побледнели и осунулись, до такой степени изнурила их работа. Вернувшись в большой зал обсерватории, они с торжественным видом положили свои исписанные пергаменты на стол, затем ненадолго снова подошли к окну. Загадочная звезда по-прежнему сверкала перед ними и продолжала носиться по небу в неистовом танце. «Странно, очень странно!» — бормотали волхвы, усаживаясь вновь за стол. Первым взял слово Мельхиор. «Я подсчитал, сколько прыжков делает светило за 17 минут. Это количество я умножил на 4 228 695. Из произведения вычел 5372. Остаток я разделил на 47. После этого я произвел 29 умножений, столько же вычитаний и делений, каждый раз используя один и тот же множитель, одно и то же вычитаемое и один и тот же делитель. Вот мой окончательный результат». И Мельхиор показал длинное-предлинное число. Гаспар и Валтасар тоже усердно потрудились и произвели множество математических расчетов, положив в основу своих вычислений первые пришедшие им в голову цифры. Между тем, поистине чудо, полученный ими результат тютелька в тютельку совпадал с результатом Мельхиора. Монархи-мудрецы переглянулись, и все трое в один голос торжественно произнесли: «Результаты наших расчетов движения звезды с неопровержимостью доказывают, что в окрестностях Иерусалима нынешней зимой родится новый царь иудейский, и что поскольку царь этот есть Бог, мы должны отправиться к нему на поклонение». Превосходная эта штука математика, великолепная вещь точные науки. Заметьте, я нисколько не преувеличиваю. В самом Евангелии сказано, что не ангел возвестил волхвам о рождении Христа. Нет, по движению звезды, по ее перемещениям, они заключили, что в окрестностях Иерусалима и так далее, и так далее. Так как сама звезда ничего им не сказала, то, следовательно, ключ к этой феноменальной проблеме они нашли путем своих необычайных расчетов. «Пойдем на поклонение к новому иудейскому царю!» Вновь подтвердили свое решение Гаспар, Валтасар и Мельхиор. Не теряя зря времени на то, чтобы проститься со своими женами, они отправились в путь, даже не подумав о том, что на время их отсутствия, которое могло оказаться весьма длительным, подвластные им государства останутся без правителей. Путешествие продолжалось 4 месяца. В самом начале февраля 3 монарха прибыли в Иерусалим. На основании своих вычислений ученые-властелины знали, что в Иудее должен родиться новый царь. Но эти вычисления не указывали точного места, где его чудесное рождение должно произойти. Однако у них был безупречный проводник, та самая звезда. Она шла перед ними, она сияла как днем, так и ночью, им достаточно было следовать за нею. Так она привела их в Иерусалим, спустя несколько дней после того, как Мария совершила обряд очищения и принесла своего младенца в храм. Глава 10. Поклонение волхвов. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Матфей, глава 2, стихи 9-11. Прибыв в Иерусалим, наши волхвы узнали, что новый царь родился 6 недель тому назад. Они отправились в путь месяца за 3 до его появления на свет. Нетрудно представить, как были изумлены жители Иерусалима при появлении роскошного каравана восточных монархов. Подобного великолепия им давно уже не приходилось видеть. Мальчишки высыпали на улицу и восхищенно глазели на верблюдов, покрытых попонами из драгоценных тканей. Волхвы взяли себе гида, и он проводил их к царю. Поскольку из их вычислений не явствовало, что к семейству царя Ирода новорожденный принц отношения не имеет, они рассчитывали застать достопочтенного малютку в главном городском дворце. Царь Ирод был крайне поражен, когда его коронованные коллеги, прибывшие из дальних стран, обратились к нему на чистейшем европейском языке со следующими словами: «Дорогой собрат! Мы пришли, чтобы поздравить вас с благополучным рождением вашего сына». «То есть как?» — воскликнул Ирод. «Моя жена уже давно никого мне не рожала». «Однако», — возразил Мельхиор, — «нам с математической достоверностью известно, что 40 дней тому назад родился будущий царь иудейский. Если он не принадлежит к вашей династии, то не будете ли вы любезны указать нам, где мы можем его найти?» «Послушайте, что за вздор вы несете?» — спросил Ирод. «Ваше Величество, нам явилась звезда, волшебная звезда, звезда, которая двигается. Она и привела нас в эти края. Сами понимаете, если звезда позволяет себе подобные вольности, значит, на то есть серьезные причины. Словом, мы уверены в своем утверждении. Мы доскональнейшим образом изучили науку о небесных светилах, и мы можем лишь повторить наш вопрос. Если будущего царя иудейского нет в вашем дворце, то где, скажите, он обретается?» Ирода смутила убежденность, с какой говорили эти ученые-государи. Он подумал про себя, что такие почтенные люди вряд ли отправились бы за 3 земель верхом на верблюдах только за тем, чтобы над ним подшутить. А так как Ирод считал, что будущим царем иудейским может быть лишь его законный наследник, то его до смерти перепугала мысль о каком-то таинственном сопернике. Но, будучи человеком опытным, он не обнаружил и тени тревоги и с улыбкой на устах ответил волхвам: «Новость, которую вы мне сообщаете, дорогие мудрецы, действительно неожиданна, но она переполняет меня радостью. Продолжайте, пожалуйста, следовать за вашей звездой, и когда вы найдете будущего царя иудейского, возвращайтесь во дворец, и скажите мне, где находится его резиденция. Я тоже буду счастлив нанести визит августейшему младенцу».
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Третью ночь подряд вижу тот же сон. Снится остров мне, снится Робинзон. Бьет на скалы прибой, и чайка вдаль кричит, и Робинзон грустит. Сквозь ночную тьму снова я кричу ему. Земли распускает брик паруса свои. Он сюда приплывет за много тысяч миль, и ты вернешься в мир. Бритва вышел в путь, надо подождать чуть-чуть. Робинзон, бедный Робинзон,
Субтитры создавал DimaTorzok.
передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!